Городская башня. Осторожно ведутся работы. Они шли вверх по новой улице, которая мало-помалу начала оживать после продолжительного послеполуденного перерыва. Рабочие с пневматическими дрелями прокладывали в мягком грунте улицы узкую траншею. «НЛ проводит электрический кабель», — сказал Бавати и, сделав неопределенный жест, добавил, «а наша коалиция коммунистов и консерваторов выкладывает каменными плитами улицы, которые испокон веков были вымощены булыжником». Пешеходами по большей части были туристы и приезжие, которые поглощали огромные порции мороженого и, не обращая внимания на производимый рабочими грохот, тщательно изучали витрины центральных магазинов, хотя большинство из них уже закрылось в преддверии Феррагосто. Феррагосто — самый жаркий период лета в Италии, с 1 по 15 августа, и празднества, посвященные завершению сельскохозяйственных работ. Чтобы повернуть на улицу Кардана, комиссару и Буатти пришлось перешагнуть через натянутую над землей веревку. Они вышли на Соборную площадь. Дорожного движения здесь не было. Не было здесь больше и городской башни. И площадь поэтому казалась каким-то совершенно незнакомым местом, с иным освещением, с неопределенным будущим. Обломки сооружения увезли, и кроме уцелевшего и патетически торчащего рядом с собором основания башни, предупредительных флажков да оградительных барьеров, мало что напоминало здесь случайному прохожему о памятнике, который выдержал 800 с лишним суровых зим долины По. 800 лет! Батя покачал головой. Гораздо больше. Не исключено, что какой-нибудь епископ возвел башню еще в 8 веке, когда город и церковь составляли единое целое. Позднее, во времена коммуны, имеется в виду свободный средневековый город, ее расширили и приспособили для нужд нарождавшейся буржуазии. Отсюда ее название — городская башня. У подножия того, что некогда было башней, в знак памяти о четырех горожанках, погибших под ее развалинами, стоял пьедестал с мемориальной доской и несколькими венками. Я тогда находился на новой улице, сидел и попивал кофе с одним коллегой, сказал Буать. Не слышал ни звука, пока не завыли сирены и не побежали люди. Буать улыбнулся. Он шел, засунув руки в карманы своих широких мятых брюк. Когда раздался грохот, две девушки пытались позвонить пожарникам, и тут на них обрушилось все здание. Говорят, винить некого. Тротти положил в рот леденец. Внутренние трещины, которые не выявил бы и рентген. И вы этому верите, Тротти? Башню, наверное, расшатала страшная прошлогодняя буря. Иначе с чего бы ей вдруг развалиться через 8 с лишним столетий? Итальянцы быстро постигают науку выживания. Тротти остановился и взглянул на своего молодого спутника. Какую науку? А помните Джакомо Бони?
Кого?
В 1902 году Бони возглавлял инспекцию по надзору за состоянием архитектурных памятников Венеции. Он-то и предупредил отцов города, что колокольня святого Марка вот-вот завалится.
Вы что, пишете о нем статью?
Отцы города должны были сделать выбор, и они его сделали. Убрали Бони и решили, что проблема снята. А через несколько недель, как нарочно, колокольни возьми и развались прямо посередине площади святого Марка.
Мужчины невесело рассмеялись и зашагали дальше.
На Соборной площади почти никого не было. Одинокий прилад в черной одежде и широкополой шляпе проворно вышагивал к зданию Куи. В руке он нес служебник. Здание, к которому они направлялись, находилось на одной из узких улочек, спускавшихся от улицы Кардана к реке.
Прежде там всегда была картинная галерея, но после облавы переодетых полицейских из костюма заведение закрыли, и оно 6 с лишним месяцев пустовало. Костюме — полиция нравов. Тротти слышал, что потом там открыл свое дело какой-то парикмахер из Парижа, но бывать внутри ему там никогда не доводилось. Снаружи стоял красный велосипед для прогулок по горам, горизонтальный руль которого чем-то напомнил Тротти коровьи рога. Батя улыбнулся, открыл дверь, и мужчины переступили порог. Их встретил теплый резкий запах синтетических лосьонов. Парикмахер оторвал взгляд от копны женских волос, взглянул на вошедших, подняв брови и растянув губы в быстрой профессиональной улыбке: «Сию минуту, господа». У него были раскосые глаза и желтая кожа азиата, но торчком стоявшие волосы были почти рыжими. Одет он был в кожаные джинсы и белую рубашку, с шеи свисал узкий черный кожаный галстук. В низких креслах сидели несколько женщин, над головами которых трудились девушки в белых халатах. Еще 2 женщины сидели под сушильными колпаками и читали. — Меня зовут Пьер, и я очень рад, что вы ко мне зашли. Парикмахер потянул руку. — Чем могу служить? Он говорил по-итальянски с шепелявым французским акцентом. Другая его рука, державшая расческу, покоилась на узкой талии. Талию опоясывал широкий белый ремень. — Уголовная полиция. — Полиция? Он напрягся. Тротти показал свой жетон. — Меня никто не предупреждал. Парикмахер насупился. — А я весьма занятой человек. Он жестом указал на клиента. — У меня куча работы, а многим из этих дам скоро идти на праздник. Они наверняка спешат. Боюсь, что сегодня заниматься финансовыми делами у меня нет времени. — Мы не из финансовой полиции и пришли не для финансовых разбирательств. Парикмахер, казалось, немного успокоился. — Сеньора Изелла, бати, кивнул в сторону одной из женщин, сидевших под сушилками. — Мы с комиссаром Тротти просто хотели бы поговорить несколько минут с этой сеньорой. Азиат кивнул в знак согласия. Над его желтоватой верхней губой едва пробивались усики. — Конечно, конечно. Прошу прощения, но мне нужно работать. Он улыбнулся, обнажив ровный ряд белых зубов, и направился к мокрой голове, которую расчесывал до прихода Тротти. Шел он коротенькими шажками, словно сомневался в надежности высоких каблуков своих туфель. — Он пользуется косметикой, — шепнул Тротти. — Ему пристало. Батя подошел к сидевшей под колпаком женщине и наклонился к ней. Женщина оторвала взгляд от «Газета делла Сичилия». — Сеньора Изелла! — прокричал Бати, но его не услышали. Женщина недовольно сдвинула брови, в старческих водянистых глазах ее читалось неодобрение. Покоившиеся на коленях белые руки с длинными пальцами сжимали газету. К креслу, обитому искусственной кожей, была прислонена трость. — Сеньора Изелла! Одна из девушек отошла от клиентки и, подойдя к сеньоре Изелле, выключила сушилку. Потом она подняла яйцевидный колпак, вернулась на свое рабочее место и внимательно посмотрела на Тротти и Баати в тусклое зеркало, которое целиком занимало одну стену помещения. У нее были красивые глаза и широкие лодыжки крестьянки с рисового поля. — Что вам угодно? — обиженным тоном спросила сеньора Изелла. Жесткие завитки ее белых волос туго стягивала сетка. — Мы по поводу сеньорины Беллони с площади Сан-Теодоро. При упоминании о Беллони лицо старой женщины вроде бы смягчилось. — Это мой друг, комиссар Тротти, — сказал Боати. — О Розани я услыхала сегодня утром, — проговорила сеньора Изелла. — А я-то думала, что она куда-нибудь уехала на праздники. — Это ужасно, — старая дама заплакала. — Это ужасно. Церковь святого Михаила. Палаццо находилось за церковью святого Михаила. Чем выше над землей поднимались его стены, тем толще становились красные кирпичи, из которых они были сложены. В основании стен кирпичи были толщиной в палец. Палаццо относилось к разряду тех зданий, которые возводились медленно, веками, а потому, когда в 18 столетии оно, наконец, было отстроено, его архитектурный облик слегка отличался от того, что было задумано первоначально. Доска в стене оповещала, что во время Первой войны за независимость в палаццо как-то ночевал сам король Пьемонта. «Я собираюсь навестить сына», — старая дама опиралась на трость, но на ногах у нее были модные туфли на высоких каблуках. Мужчины следом за ней поднялись по ступенькам к массивной деревянной двери. Синьора Изелла позвонила в отполированный до блеска медный колокольчик, и тотчас послышалось 6 щелчков отпираемого запора. В дверях появилась горничная в форменной одежде. «Чай на троих», — властно скомандовала синьора Изелла, — «со льдом». Горничная тщательно заперла дверь и поспешила на кухню. Синьора Изелла провела мужчин в просторную комнату и указала им на пухлый белый диван. Сама она опустилась в кресло с высокой спинкой, поставив рядом трость на мраморный пол. В комнате пахло лаком. Жалюзи были опущены, так что свет проникал в комнату только сверху. Задрав голову, Тротти увидел, что весь потолок, создавая иллюзию реальности, занимает фреска. В темно-синем небе порхают серафим и херувим с цветами и фруктами, устремляющиеся к молодым нимфам, мысли которых явно заняты совершенно иными материями. Роспись подсвечивалась скрытыми лампами. «Начало XIX века», — сказала синьора Изелла. «Не слишком красиво и довольно сильно подпорчено прошлогодней бурей. Я все жду, когда мне выплатят страховку, сдается, похоронят, а я все буду ждать». Она улыбнулась, обнаружив необычайно ровные белые зубы. Потом они приступили к беседе. «Простите, что не поднимаю жалюзи. Летом они всегда опущены из-за жары. Для потолка это вредно. И еще из-за комаров». Она помолчала и прибавила. «Хотя, думается, в такую засуху комаров не так уж и много». Вскоре горничная принесла на подносе охлажденный чай и бисквиты. Когда девушка зажгла настольную лампу, Тротти заметил, что рисунок на фарфоровых тарелках был копией фрески на потолке. «Я навещаю сына только 2 раза в год», — сказала старая дама, маленькими глотками отхлебывая чай. «Он живет на Сицилии. Там он и родился. Летом он уезжает оттуда, спасаясь от жары. Вот я и провожу с ним и его детьми пару недель в Доломитовых Альпах». Слово «дети» вызвало у нее улыбку. «На Рождество мы все выбираемся на Пантеллерию». «Вы жили на Сицилии, сеньора?» 45 лет. Но как только умер муж, я оттуда уехала. Вернулась в свой родной город жить с братом. Но и он, упокой, Господи, его душу, несколько лет тому назад умер. А я, одна-одинешенька, должна справляться с этим невыносимым домом». Она опустила чашку. «Иной раз я думаю, насколько права синьорина Беллони, живя в маленькой комнатушке, гораздо практичнее. И слуги не нужны». Словно в подтверждение искренности своих слов, она положила руку на грудь, прикрытую блузкой и петлями бус. «Я люблю Лоредану, свою горничную, как собственную дочь. Но иногда я чувствую, что все-таки лучше быть одной». «Конечно», — сочувственно произнес Тротти и кивнул, — «одной, наедине только со своими воспоминаниями». Она поставила чашку на стоявший рядом с креслом круглый одноногий столик. «Я прожила замечательную жизнь. такую замечательную жизнь. Мне кажется, вы очень любили Розанну. Вы ведь ее знали, комиссар. Вы знаете, каким она была прекрасным человеком. Прекрасным, не очень добрым. Синьорина Изелла пожала плечами. Жаль, что она никогда не была замужем. Ведь семья, муж и дети дают женщине такое удовлетворение. Она любила повторять, что ее семья — ученики. Синьора Изелла окинула Боади быстрым взглядом. Детей она действительно любила. Но бедняга испытывала ужас перед мужчинами, дикий ужас. Не из-за своих ли религиозных убеждений? Религиозных убеждений? Кажется, она была из свидетелей Иеговы. Свидетелей Иеговы, комиссар? Опровергающий жест рукой с длинными белыми пальцами. Такая же добрая католичка, как мы с вами. Тротти кивнул, хотя в церкви он не был с тех пор, как венчались Пьёппи и Нандо. С тех пор, кстати, он больше не видел и Аньезе. Аньезе, жена Тротти, во время венчания сидела рядом, но не успела закончиться основная часть церемонии, как она исчезла в компании какой-то молодой американки. Синьорина Беллони была привлекательной женщиной, — сказал Тротти, — и у нее не могло быть недостатка в мужчинах, которые хотели бы связать с ней свою судьбу. Розанна была очаровательной, очаровательной женщиной. Тротти деликатно откашлялся. — Я рискую показаться бесцеремонным, но... Синьора Изелла перевела свой водянистый взгляд на лицо Тротти. — Комиссар, вы полицейский и, полагаю, должны выполнять свой долг. Улыбка осветила лицо Тротти. Розанна была моложе меня года на два. Мы оба росли в годы фашизма, хотя встретились лишь недавно. Не хочется об этом думать, но вполне можно представить ее в те дни в форме молодой итальянки. Ведь был же я молодым Балиллой. Старая женщина заметно содрогнулась. О том времени я стараюсь не вспоминать. Для моего дорогого мужа то были несчастные, очень несчастные годы. Молчание. Действительно, годы были плохие. Но я, как и Розанна, был тогда молод, и нам не с чем было сравнивать. Мой дорогой муж во время войны знал Муссолини. Врун! Болтун и выскочка из Эмилии, и трус к тому же. Боати сидел в желтоватом круге света, падавшем на него от настольной лампы. Тротти не мог отделаться от впечатления, что, загородив нижнюю часть своего лица рукой, он улыбается. Синьора, вспомнить о фашизме меня заставили слова Розанны, которая как-то сказала мне, что в те два несчастных десятилетия люди хотя бы во что-то верили.
Сегодня люди не признают вообще никаких ценностей. Розанна была прекрасным человеком, но иногда чересчур наивным. Я слыхал, Тротти замялся, что она... Как-то чуть было не вышла замуж. Ничего подобного. Синьора Изелла скрестила руки на груди. Вновь неловкое молчание. Разумеется, у нее был мужчина. Мужчина, синьор? Я могу вам об этом рассказать, комиссар. Теперь, когда ее больше нет, едва ли я кому-нибудь сделаю больно, если сообщу вам, что у нее... Был мужчина. Любовник? Я этого не говорил. Друг? Толстенький коротышка, южанин. Как его звали, сеньора? Не сицилиец. У сицилийцев перемешана нормандская и арабская кровь.
Это красивая порода людей, даже крестьяне. Кто был этот человек? Коротышка из Салерна. Старая дама неодобрительно поджала губы. Мне он сразу не понравился. Лизоблюд. Вы, наверное, с такими сталкивались. Из тех, кто распахивает перед тобой двери, расшаркивается, целует ручку и вместо совершенных глаголов использует несовершенные. Но нос держит по ветру, так и норовит разнюхать, чего ты стоишь и что с тебя можно поиметь. Вы с ним встречались? Пару раз, когда Розанна жила на улице Мантуи. Она представила его как учителя из своей школы, а рассказала о нем гораздо позже. Мне было странно увидеть в ее доме мужчину, и, разумеется, я сразу же кое-что заподозрила.
— Кое-что заподозрили?
— Он явно был ей не пара.
— И что же вы заподозрили?
— Семейство Беллони не из бедных.
А кто этот человек? Где он живет?
Он верно надеялся с помощью Розана прибрать к рукам все состояние семейства. А когда у него это не выгорело, он переключился на ее сестру. Синьора Изелла слегка содрогнулась, как сутенер, паразитирующий на женщине из-за денег.
Как его зовут?
Вроде отца Розанны, точнее, ее отчима. Тот тоже был южанином и женился на богатой женщине, чтобы прибрать к рукам ее денежки.
Кто был любовником Розанны?
Я никогда не говорила, что Розанна и этот тип были любовниками.
Кто он?
По-моему, он ушел с работы вскоре после того, как Марию Кристину поместили в приют. Уехал куда-то в Лигурию, то ли в Вентимилию, то ли в Империю, а, может быть, и в Сан-Ремо. Уехал с сыном.
Его имя, сеньор.
И вы думаете, что через столько лет я смогу его вспомнить? Имя ничтожного коротышки из Салерна? Она усмехнулась, поглядев на Боати, охлебнула чаю. Ее редкие седые волосы были слегка подсинены.